Свобода. В Москве 15:07.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. Этот час откроет исторический календарь Леонида Гержоя.
На будущей неделе можно обсудить вклад в историю таких фигур, как кутюрье Ив Сен-Лоран, король Италии Виктор Эммануил II, великий ученый Дмитрий Менделеев, и поговорить о других исторических персонажах, датах и событиях.
Далее рубрика «Моя неделя», в которой известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнилась уходящая неделя.
И в этом часе герои рубрики — писатель Людмила Улицкая.
Затем репортаж нашего корреспондента о ходе выборов в законодательные собрания российских регионов.
Далее спортивная программа «Прессинг плюс» с Аркадием Раттером. Мы обсудим начало решающего этапа чемпионата России по хоккею.
Во второй половине часа программа «Город большого яблока» — одна из тем. Американский спортсмен рассказывает о борьбе с депрессией.
А американский композитор раскрывает тайны известной в Нью-Йорке семьи.
И завершит сейчас передача «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» главный художник журнала «Веселые картинки» Сергей Тюнин.
Итак, примерно через 6 минут в эфире «Радио Свобода» рубрика «Моя неделя».
А сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь.
Марта 1985 года французскому модельеру Иву Сен-Лорану вручен орден Почетного легиона. 49-летний кутюрье стал одним из немногих создателей моды, награжденным этим знаком отличия. После Коко Шанель его считают самым влиятельным послевоенным модельером. Главное новшество Ива Сен-Лорана – женский гардероб на основе мужской одежды. Первая собственная коллекция Сен-Лорана 1958 года, в которой он предложил линию под названием «Трапеция», получила международное признание. Ив Сен-Лоран работал для театра и кино, создавал костюмы для балетов Ролана Петти, музыкальных шоу Сильвии Вартан и Джонни Холидея, костюмы и декорации к фильмам Бунюэля, Трюффо, Рене. По лицензии фирмы Сен-Лорана выпускаются одежда, парфюмерия, аксессуары и стекло.
13 марта 1917 года в Москве после двух недель революционной неразберихи открылись государственные театры. В Большом театре занавес подняли под звуки Марсельезы. На сцене предстала живая картина «Освобожденная Россия». Женщина с разорванными кандалами в руках, у ее ног лейтенант Шмидт, вокруг символы русской свободы. Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Гоголь, Некрасов, Достоевский, Толстой, Чернышевский, Писарев, Добролюбов, Бакунин, Петрашевский, Шевченко, Софья Перовская, декабристы, студенты, крестьяне, солдаты, рабочие и матросы. Оркестр исполнил гимн Александра Гречанинова на слова Константина Бальмонта «Да здравствует Россия, свободная страна». С 50-х годов мелодия этого гимна использовалась в качестве музыкальной заставки в программах «Радио Свобода».
14 марта 1875 года в Петербурге в цирке Чинизели состоялась премьера детской пантомимы «Золушка» или «Хрустальный башмачок». В постановке, имевшей громадный успех, почти все роли исполняли дети от 3 до 15 лет. В сцене бала появлялись гости, исполнители были загримированы под знаменитостей Бисмарка, Наполеона и других. Пантомима «Феерия» не сходила со сцены более 35 лет и была сыграна в Петербурге свыше 500 раз.
15 марта 1941 года родился Майкл Лав, вокалист знаменитой американской поп-группы «The Beach Boys». Let's go surfing now, everybody's learning how, come on a safari with me.
Марта 1988 года сотрудникам Совета национальной безопасности США, подполковнику Оливеру Норту и вице-адмиралу Джону Пойндекстеру предъявлено обвинение в сговоре с целью обмана властей США. Обвиняемые оказались причастными к скандалу «Иран-Контрас». Двумя годами ранее выяснилось, что администрация президента Рейгана с помощью ЦРУ тайно продавала Ирану оружие. Чиновники хотели содействовать освобождению американских заложников, захваченных в Ливане проиранскими группировками, и получить неучтенные бюджетом деньги для помощи Контрас, никарагуанским повстанцам, воевавшим с левым правительством сандинистов.
17 марта 1861 года король Сардинии Виктор Эммануил II провозглашен королем Италии. Так свершилось объединение страны, за которое итальянцы боролись почти полвека. После поражения Наполеона и окончания наполеоновских войн, Ломбардия и Венеция вошли в состав Австрийской империи. Папская область находилась под ее покровительством, а центральными герцогствами владели родственники австрийского императора. На юге страны хозяйничали бурбоны. Единственным местным правителем был король Пьемонта Виктор Эммануил. Пьемонтским либералам во главе с графом Кавуром удалось из лоскутного одеяла марионеточных государств создать единую страну. Виктор Эммануил царствовал 17 лет.
Восемнадцатого марта 1869 года в Санкт-Петербургском университете на заседании химического общества от имени Дмитрия Менделеева было сделано первое сообщение об открытии периодического закона химических элементов. Выступал друг Менделеева, профессор химии Меншуткин, поскольку сам Менделеев уехал в срочную командировку. Созданию таблицы способствовало написание нового учебника по неорганической химии. В учебник должно было входить описание химических элементов, в то время как система их расположения не существовала. Этот пробел и восполнил Менделеев, сформулировав один из фундаментальных законов неорганического мира.
Это был исторический календарь, который, как всегда, подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Воскресный цикл «Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя». В ней известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней.
В этом часе героиня нашей рубрики – писательница Людмила Улицкая.
Это просто поражает, сколько всего происходит за одну неделю. В прошлый вторник я вернулась из Амстердама в Москву. У меня книжка в Голландии вышла. Ну, во-первых, я туда попала после Иерусалимской ярмарки, и это ощущение тишины, прохлады, какое-то глухонемое место после шума, гамма и такого левантийского хора. А тут холодочек, дождячок. Абсолютное ощущение, что вот Петр I вчера сюда приезжал, потому что город нетронутый. В начале прошлой недели я приехала в Москву. Вот тут, конечно, началось, потому что, значит, умер последний старик в нашей семье. Двоюродный брат моей мамы. Очередной грустный пример долголетия. Похороны, на которых 4 человека. И уже, как бы, человек давно-давно закончивший свою жизнь. Но радостное событие было, что у меня на 1,5 дня, значит, приехал ко мне мой внук. Ему 4,5 года, это большое счастье, потому что это вот как бы история полная противоположности. Это такая яркая жизнь, это такой огромный интерес. И эти вопросы бесконечные, какие они забавные. Потом мы с ним очень много играли, читали Киплинга, играли в неизвестную мою игру «Горячо-холодно». Потом я его отвезла. Заболела. И это тоже большое удовольствие, потому что болезнь не сильная. И поэтому я сняла с полки Дон Кихота. Очень давно его хотела перечитать. И вот уже был день, который я с Дон Кихотом провела.
А в плане работы...
Я, вы знаете, ничего не работаю, ничего не делаю. Это тоже отдельное состояние, потому что у меня довольно давно не было так, чтобы ничего надо мной не висело, ничего меня не мучило. И я в таком замедленном режиме очень даже хорошо сейчас живу.
По-моему, ничего не делание, вот такой отдых, это тоже литературное,
да, необходимо.
Занятие.
Нет, это просто необходимо, потому что это безумная жизнь, когда ты не успеваешь глазом моргнуть, и уже новый день.
Людмила, а 8 марта вы как-то отмечали?
Вы знаете, не, никогда. Вот поехала в издательство, и они мне подарили какую-то коробочку с итальянским печеньем. Печенье такое красивое. Я вот их взяла и кому-то там раздарила. Вот это, по-моему, вся праздничная церемония. Дома была. Хорошо дома.
Гостья рубрики «Моя неделя» — писательница Людмила Улицкая.
На волнах Радио Свобода вы слышите воскресный цикл передач «Свободный день». И сегодня мы предлагаем вашему вниманию репортажи наших корреспондентов о ходе выборов в законодательные собрания российских регионов.
Наш коллега Мумин Шакиров работает сегодня в московском пресс-центре ассоциации «Голос-2007». Мумин, добрый день. Какая информация у вас на этот час? Известно ли, сколько проголосовало
по регионам? Добрый день. Да, добрый день. Напомню, что сотрудники ассоциации «Голос» — это общественная организация, которая проводит мониторинг избирательных процессов в России. В настоящий момент работают в 7 регионах из 14, где проходят выборы в местные парламенты. Задача «Голоса» — выявить нарушения и сообщить об этом, в первую очередь, общественности, и также донести информацию до штабов политических партий и в центр избирком. Вот в настоящий момент работает горячая линия, и с утра поступает информация. Значит, более 150 сообщений. Все эти сообщения висят на сайте www.golos.org. Наибольшее количество звонков пришло из Московской области — 78. Это было на 15.00. На втором месте идет Санкт-Петербург — 14. Какие виды нарушений отмечены в этих регионах? К примеру, в Щелковском районе Подмосковья по устному распоряжению зампредседателя окружной комиссии не пустили на некоторые участки корреспондентов газеты «Гражданский голос». Об этом сообщили сотрудники ассоциации. Причина якобы у журналистов нет специальной аккредитации, хотя, как уверяет исполнительный директор «Голоса» Лилия Шибанова, в федеральном законе о выборах нет таких запретов. Нарушение закона отмечено в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, где на участке номер 90 шел откровенный подкуп избирателей с применением так называемой системы «карусель». Это когда выносят бюллетень, за него платят, затем ставят нужную галочку, а следующий избиратель бросает документ в урну. Вот ведется разбирательство. В другой случай пришло сообщение из Тольятти, где якобы заминировали избирательный участок. Всех, кроме членов комиссии, эвакуировали. Эта информация пришла сегодня в полдень. Значит, в Тверской области на одном из участков, по данным корреспондента, идет откровенный подкуп избирателей. Аналогичная ситуация в Тольятти. Вот такие виды нарушения постоянно поступают. И самое интересное, что можно связаться с корреспондентами, и они более детально и подробно рассказывают о том, что происходит в каждом регионе. Я бы хотел еще раз остановиться на том, как проходят выборы в Орловской области, где проводится эксперимент, используется комплекс электронного голосования на 5 избирательных участках. Выяснилось, что все-таки народ предпочитает голосовать вручную. Где-то не доверяет технике, где-то не справляется с ней. 70-80% избирателей, пришедших на выборы, предпочитает бумажное голосование, сообщил нам корреспондент в Орле. Но согласно опросам, проведенным экспертами, 75% избирателей по России доверяют все-таки электронике. Алексей?
Спасибо, Мумин. А на линии прямого эфира был наш корреспондент Мумин Шакиров, который работает сегодня в пресс-центре ассоциации «Голос-2007». Напомню, что сегодня в местные парламенты проходят выборы в 14 российских регионах, и в нашем эфире еще вы услышите прямые включения корреспондентов Радио Свобода.
А сейчас мы продолжаем воскресный цикл «Свободный день». В эфире программа «Прессинг плюс».
Итак, сегодня начинается серия плей-офф чемпионата Российской хоккейной суперлиги. Для нас в первую очередь это означает, что в студии «Радио Свобода» наш постоянный хоккейный эксперт Аркадий Раднер. Аркадий, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что же, давайте начнем с пар, или же у вас есть некое предуведомление к серии плей-офф?
Вы знаете, меня очень расстраивает небрежное отношение к результатам регулярного чемпионата. Все-таки судите сами, команды отыграли по 54 игры, пролетели тысячи километров. Рубин стал чемпионом регулярного чемпионата. И как-то об этом...
Не Рубин, Акбарс.
Акбарс стал чемпионом...
Но тоже казанский клуб.
Да, казанский клуб. Акбарс стал чемпионом. Ну и как-то это все сходит, как будто это ничего не было. Хотя, на мой взгляд, вот эта вот история с плей-офф, которую мы копируем Америку, конечно, это очень интересное начинание, но там... В американских, в НХЛ, отдается должное и победителю чемпионата. Он награждается специальным призом, менее значимым, конечно, чем Кубок Стэнли. У победителей много пишут. А у нас Акбарс, ну, выиграл и выиграл. Кроме всего прочего, вы сейчас, наверное, назовете пары, напомните пары, которые проходят. Я думаю, что я посмотрел всю таблицу, как она выстроилась. если около каждой команды поставить сумму бюджета этой команды, мне кажется, что именно по этой сумме вся эта, все эти команды, все эти 19 команд и выстроились.
Аркадий, а всего 19 команд в чемпионате в регулярном принимало участие, а в плей-офф вышло 8 пар, 16 команд. Стало быть, всего ради того, чтобы отсеять 3 команды, происходил регулярный чемпионат. Мне кажется, это именно то самое неуважение, о котором вы сказали. Вообще нет смысла выстраивать чемпионат таким образом, ради такого средненького результата.
Ну вот Борис Майоров высказал очень интересное предположение. Он высказался об этом на исполкоме Федерации хоккея России, и он сказал, что его вопрос даже не стали обсуждать. Он высказал очень умную, на мой взгляд, разумную мысль. Смысл такой, что в плей-офф из того же количества там, 19 или там, 17, 20 команд, сколько будет, в плей-офф выходит 12 команд. И первые 4, которые заняли в регулярном чемпионате, от первого круга плей-офф освобождаются. То есть, во-первых, сокращается сам плей-офф, борьба становится за выход в 12, число 12 более интересной, и обостряется страшная борьба за выход в четверку, потому что эта четверка в первом этапе, да, конечно, освобождена.
Конечно.
Но он сказал, что все покивали головой, и все разошлись. Второе, что он предложил, что нужно ввести, и я думаю, что этот турнир пользовался не меньшей популярностью, чем чемпионат России, ввести чемпионат для команд 21-летних. У нас оказывается, то есть не оказывается, у нас есть тоже фарм-клубы, но в этих фарм-клубах играют игроки, ненужные в основном составе, с которыми заключен договор, и их просто некуда деть. Там играют ребята, ну не ребята, а люди по 28, по 30 лет, и доигрывают, оправдывают свой договор, доигрывают свое время. А вот если люди, которым 21 год, команда ограничена 21 годами, то тогда каждая бы команда, каждый клуб имел бы такую команду, и было бы видно, какие у них есть собственные резервы. Но пока эти вещи не проходят. Я думаю, что с приходом, к сожалению, очень уважаемого Владислава Третьяка, очень много разговоров, очень много прожекторов, очень много, так сказать, интервью, но дело не двигается с места. Посмотрим, вот должны сейчас быть приняты какие-то решения, посмотрим, насколько интереснее станет чемпионат будущего года.
Ну, у Третьяка понятное дело, у него главная цель, собственно, с которой он и приходил к руководству Федерации хоккея России, это чемпионат мира в Москве, все силы брошены на него, но это отдельная история, мы к ней дальше будем возвращаться. Что же касается мнения всеми уважаемого и мной тоже Бориса Александровича Майорова, ну, очевидно направление. Майоров призывает к, выражаясь еще старыми терминами, интенсификации,
да,
развития,
да,
хоккея.
Да, да,
а
да,
сейчас хоккей развивается экстенсивно, то есть количественно.
Да.
И, конечно, из такого хода развития толку немного.
А что касается пар, которые уже мы, наверное, не будем называть.
Почему? Есть время, давайте так, сейчас начнем.
Скажите.
Ну, во-первых, я хочу отметить сразу пару, которую вы, Аркадий, должны отметить.
Да.
Это «Локомотив» «Динамо».
Да.
Достаточно упорная, видимо, тут будет борьба. Даже не знаю, кого тут предпочесть.
Ну, вы знаете, здесь было бы, конечно, интересно, если бы Ярославль продолжал тренировать Юрзидов,
да,
который,
конечно,
начинал играть, начинал работать с командой в начале сезона. Ну вот, приход этого какого-то загадочного тренера из Канады Гарднера, который выиграл 9 или 10 матчей из 11 или из 12, это, конечно, очень серьезная заявка. Тем более, что «Динамо» в этом году, так сказать, славится очень неровной игрой. Так что я думаю, что это будет самый центральный матч. Во всех остальных матчах, мне кажется, мы уже можем смело сегодня
определить победителя,
назвав победителем ту команду, которая стоит в этом перечне первой.
Ну, давайте посмотрим. Акбарс, первая команда, встречается с 16-й, с «Металлургом» из Новокузнецка. Владимир Плющев, заслуженный тренер России, дает прогноз 3-0 на победу Акбарса. И, в общем, ничего удивительного,
да,
в таких цифрах.
Я думаю,
нет,
что,
да,
правильно.
Акбарс победитель, напомню, регулярного чемпионата и по всем показателям, безусловно, сильнее. Вторая пара — «Омский Авангард» против «Витязя» из Подмосковья. Прогноз Владимира Плющева 3-1 в пользу «Авангарда». И тоже достаточно очевидно. Салават Юлаев, СКА, Санкт-Петербург. Салават Юлаев, 3-й, СКА, 14-й номер в турнирной таблице. 3-0 прогноз Владимира Плющева. Согласны вы с таким?
Я согласен. Я думаю, что, может быть, СКА немножечко под давлением своих, так сказать, болельщиков, которые вдруг проснутся, хотя у них сейчас футбол самое главное, может быть, под энергичным давлением своих болельщиков, но один матч выиграет, но в целом исход серии у меня не вызывает сомнений.
Следующая пара. Металлург Магнитогорск, 4-й клуб сезона, и хоккейный клуб МВД. Здесь прогноз Владимира Плющева 3-0, и, честно говоря, нет оснований сомневаться в справедливости этого прогноза. Далее. Сибирь-Новосибирск, Нефтехимик, Нижнекамск. 3-1 прогноз Плющева в пользу Сибири.
Вот здесь может быть ситуация, потому что команда из Нижнекамска такая, она своеобразная, она вязкая команда. А Сибирь не тот клуб, который можно назвать безоговорочным фаворитом. Но я думаю, что Плющев, в принципе, прав.
Далее, ЦСКА, 6-е место в регулярном сезоне, и против Тольяттинской «Лады», занявшей 11-е место. Плющев говорит 3-2 и пишет, что эта пара очень трудно прогнозируемая.
Прав, Плющев. И я,
пожалуй, это второй
как раз хотел сказать, забыла об этом сказать, что это очень будет интересный матч, потому что «Лады», тольяттинский зритель и вообще обстановка в Тольятти, отношение к своей команде настолько яркое и настолько болезненное, как угодно можно называть, что там у себя на площадке «Лада» может выиграть оба поединка. И все будет решаться, может быть, в каком-то последнем поединке в Москве.
Ну, а Вячеслав Быков, главный тренер ЦСКА, напомню, руководит еще и сборной России, поэтому у него своих забот очень много, помимо клубных. И вот как ему разрываться на плей-офф и на... В общем, есть о чем подумать. Далее «Локомотив», «Динамо» мы эту пару назвали. И последняя пара. «Химик», Московская область, «Северсталь», «Череповец». 8-е и 9-е места. Здесь Владимир Плющев даже поставил знак вопроса на своем прогнозе. Тоже даже не представляет себе, чем это может закончиться игра. «Химик», «Северсталь» примерно равнозначны по силам. «Химик» одно время очень хорошо шел в регулярном сезоне. Но сейчас, кажется, у него в последних матчах чемпионата что-то не очень получалось. Предсказывать трудно. Ну что же, а общего фаворита плей-офф, кроме Акбарса, вы бы назвали кого главным соперником Акбарса?
Я думаю, что «Авангард».
Омский «Авангард». «Локомотив» вряд ли. Канадский тренер с традицией плей-офф, это известное дело, что они могут друг с другом соревноваться.
Конечно.
Ну что ж, спасибо большое, Аркадий. Я напомню, что в программе «Прессинг плюс» мы обсуждали перспективы серии плей-офф хоккейного чемпионата России. А наш хоккейный эксперт Аркадий Ратнер, как всегда, помогал нам ориентироваться в этих проблемах. Напомню всем, кто интересуется спортом, что на нашем сайте всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии экспертов. Наш адрес – www.svobodanews.ru. И, как всегда, напомним, что сегодня в 22.07 очередной выпуск программы «Прессинг». Ее темы – зимние виды спорта, баскетбол и российский футбол. Повтор программы в понедельник в 3 часа ночи и в 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 15.30. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В Дагестане выборы в Народное собрание парламент республики признаны состоявшимися. Преодолен порог явки, составляющий 25%. Выборы в Дагестане впервые проходят по пропорциональной системе. Представители «Яблока» сообщают о многочисленных нарушениях на выборах в Подмосковье. Нарушения зафиксированы на избирательных участках в Одинцове и Балашихе. Наблюдатели также сообщают о нарушениях на участках для голосования в Тольятти и Ставропольском крае. В Самаре в ходе выборов в губернскую думу пропали 30 бюллетеней, сообщили в областной прокуратуре. В Москве совершено нападение на 3 граждан Турции. Их избили в пригородной электричке. Задержаны 12 человек. В Воронеже совершено еще одно нападение на иностранца. 3-й за 2 суток избит студент из Йемена. В горах при Эльбрусе погиб турист из Москвы. У другого перелом ноги. В группе альпинистов были 3 человека. В район бедствия направлена группа спасателей из Нальчика. Жертвами 2 мощных взрывов в столице Ирака сегодня стали по меньшей мере 29 человек, около 30 ранены. В одном случае смертник взорвал себя в пассажирском мини-автобусе, в другом заминированная машина взорвалась в толпе шиитских паломников, только что вернувшихся из Кербелы. Совет Безопасности ООН должен как можно скорее принять решение о статусе Косово, считает руководство Европейского Союза. Финальный раунд переговоров между представителями Сербии и албанского руководства Косово завершился вчера в Вене безрезультатно. Иран заявляет, что в задержках строительства АЭС в Бушере повинна российская сторона и выражает надежду, что это не связано с политизацией вопроса о ядерной программе. Еще 4000 военнослужащих США могут быть отправлены в Ирак. Президент США Джордж Буш запросил на эти цели у Конгресса дополнительное ассигнование в 3 миллиарда долларов. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В прямом эфире Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 8 минут вы услышите программу «Читаем журналы». У нас в гостях главный художник журнала «Веселые картинки», известный художник-карикатурист Сергей Тюнин.
Сейчас в эфире очередной выпуск программы Владимира Морозова «Город Большого Яблока». Come on, come through.
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Ален Шон жалуется, что ему трудно жить. А кому сейчас легко? Однако нам все-таки полегче, потому что Алену Шону трудно просто выйти из дома, трудно сесть в машину. Но главные неприятности начинаются потом.
I am fine for the first mile. But slowly start to feel as if I were suffocating.
Первую милю со мной все в порядке. Потом деревья вокруг дороги начинают на меня наступать, как чудовище. Меня бросает в пот, мне хочется в уборную. Учащается дыхание, я чувствую, что задыхаюсь. Глаза застилает какое-то темное облако.
My breaths are becoming short and shallow, and a dark cloud seems to be forming in front of my eyes.
В полной панике он разворачивает машину и возвращается домой. Из-за этого нью-йоркский композитор Ален Шон много раз не смог попасть в гости к знакомым, на похороны родственников и даже на свои собственные концерты. Он не переносит высоты, мостов, тоннелей, сабвеев, эскалаторов, боится замкнутого пространства, равно как и открытого. Но даже если все эти и другие препятствия удается преодолеть, бесчисленные фобии все равно не оставляют его. Я сижу в театре, и вместо того, чтобы смотреть спектакль, вдруг начинаю думать, как выбраться из зала. Где у них там пожарный выход? Куда бежать, если что-то случится? Мой сосед – огромный детина. Не опасно ли сидеть рядом с ним? Такие глупые мысли приходят человеку, страдающему от фобии.
That kind of self-preoccupation is silly, but it's what happens to the phobic.
Весь этот букет странностей подробно расписан в мемуарах Алена Шона «Хотел бы я там побывать», которые недавно вышли в нью-йоркском издательстве «Вайкинг». В семье Шонов полно творческих людей. Старшее поколение нью-йоркцев хорошо помнит отца Алена, редактора журнала «Нью-Йоркер» Уильяма Шона. В своих мемуарах сын распахивает семейные чуланы, и оттуда на читателя вываливаются давно спрятанные скелеты. Секс, деньги, душевные болезни. Его книга «Хотел бы я там побывать» называется так не случайно. В свои 58 лет Шон действительно мало где бывал. Страхи мешают ему выходить из дома. Но как ему удается просто жить? С годами он научился жить бок о бок со своими фобиями, а иногда даже и преодолевать их. Например, боязнь незнакомых дорог. Сначала он проезжает короткое расстояние, скажем, до угла. Теперь этот участок дороги уже знакомый и не такой страшный. Завтра надо набраться смелости и доехать до Макдональдса. В конце недели до заправки. Ален Шон утешает себя тем, что среди людей, страдающих от фобий, не он первый, не он последний.
Эмили Диккенсон was truly agoraphobic and, you know, explored her poetry. So
Эмили Диккенсон тоже страдала от агорафобии и путешествовала в дальние края только в своей поэзии, так и я. Моя музыка – это как бы исследование окружающего мира, возможность побродить по нему. Это моя отдушина.
Music of exploration and traveling and wonder, and it's my outlet.
При всем при том, Ален Шон стал известным композитором, преподает музыку, пишет о музыкантах, вырастил двоих детей. Правда, недавно развелся, но с кем не бывает. В отличие от фобий композитора, его музыка непредсказуема. Ален Шон, второй фортепианный концерт, исполняет симфонический оркестр столицы штата Нью-Йорк, города Олбани. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Иногда считают, что описанные выше неприятности – удел людей творческих профессий, которым такое полагается вместе с тонкой шеей и очками на носу. Но это вовсе не обязательно. В студенческие годы Кевин Пенвелл был известным бейсболистом, бегал марафон. Потом стал преуспевающим менеджером в частной фирме. Вдруг меня ни с того ни с сего стало бросать в пот. Начал бить озноб. Как будто у меня инфаркт. Мучительное состояние. Я потерял способность работать и вообще нормально жить. Никаких внешних поводов для этого не было. Но такие поводы не всегда и нужны, считает психотерапевт Дэвид Меневиц. Перевозбуждение, беспричинная тревога, приступы паники, ажитированная депрессия – все эти прелести случаются у 18% взрослых американцев. Мозг перерабатывает сигналы, поступающие к нему от органов чувств, и приходит к выводу, что сейчас случится какая-то катастрофа. Или просто убьют, или дом взорвется. Такое состояние может буквально парализовать человека. Откуда берется все это у сравнительно нормальных людей, к тому же у таких очень крепких физически, как Кевин Пенвелл? Врачи винят химический дисбаланс в нашем мозге. Помогают и внешние факторы, неприятности на службе и дома. Средства борьбы столь же просты – психотерапия и медикаменты. Ну и, конечно, нормальный сон и отдых. Все это возвращает к нормальной жизни и Кевина Пенвелла.
Я надеялся, что все время, когда я проходил анксиety, я вернусь к нормальному.
Я напоминаю себе, что перевозбуждение, тревога, паника пройдут, и я вернусь в нормальное состояние. И преодолев кризис, я становлюсь лучше и сильнее. На всякий случай, Кевин носит в кармане небольшую шпаргалку, которая напоминает ему, что панику можно контролировать, как ядерную реакцию. Или на худой конец пересидеть. Немного терпения, и она пройдет, как дождевая туча. Наш брат-страдалец, который замечал в себе подобные симптомы, может научиться бороться с ними родимыми, прочитав книгу Кевина Пенвелла «Quarter Life Crisis» «How an Anxiety Disorder Knocked Me Down and How I Got Back Up». Покороче, это можно перевести «Как меня сбило с ног и как я смог подняться». В отличие от работы композитора Алена Шона, это не мемуары, а книга, написанная с целью помочь другим. В частности, преодолеть боязнь, что тебя сочтут слабаком или ненормальным. Но вот почти пилатовский вопрос. Что есть норма? Ее границы становятся все более размытыми по мере того, как мы все больше узнаем о человеческом мозге, о нашей, пардон, душе. Ален Шон. Второй фортепианный концерт.
Радио «Свобода». Вы слушали программу нашего нью-йоркского корреспондента Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
Ну, а сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях главный художник детского журнала «Веселые картинки» Сергей Тюнин, известный художник-карикатурист. Сергей Петрович, добрый день, рада вас видеть.
Здравствуйте. Уважаемые слушатели, как всегда напоминаем, что задать нашему гостю вопросы вы можете по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212.
Итак, детский юмористический журнал «Веселые картинки». Тираж 150 тысяч экземпляров, в издании 36 полос, и выходит оно ежемесячно, начиная с сентября 1956 года, то есть совсем недавно журнал отметил 50-летний юбилей. С чем мы вас, Сергей Петрович, от души поздравляем и всю вашу редакцию.
Спасибо большое.
И первый вопрос. Скажите, как же удается журналу так долго и плодотворно работать?
Вы знаете, просто потому, что все эти годы родятся дети, растут, и родители все хотят им, все считают как бы необходимым, что ребенку нужны веселые картинки. Вот Мурзилка, да, и веселые картинки. Это как бы необходимо. Другое дело, что взрослые люди часто спрашивают при встрече, что, а что веселые картинки разве еще выходят?
Да, вот, да, вот, ну, именно.
Ну, фокус очень просто объясняется. Просто они уже вышли из этого возраста. Или бы...
Они, то есть, те люди, просто, которые спрашивают.
Да, многие издания, скажем, погибли там, в перестроечные годы, когда были сложности с финансами.
Ну, вот так оказалось, что такой стойкий оловянный солдатик, да.
Ну, тема вечная, стало быть, и журнал, я надеюсь, вечный, не вечный, но долгоживущий.
Спасибо. А внимательно познакомиться с несколькими номерами журнала «Веселые картинки» мы попросили Лилю Пальвелеву.
Простите, пожалуйста, это не тот материал у нас пошел в эфир. Сейчас мы пока Лилю Пальвелеву чуть-чуть отставим в сторонку, а Сергея Петровича Тюнина все же я рискну спросить. Вы ведь, у вас ведь тоже скоро юбилей работы в «Веселых картинках». Вы когда пришли в журнал? В 70...
Меня пригласили в 78-м году.
О, в 78-м, то есть 30 лет.
Да, я стал рисовать, да, потом мягко перешел в штат, так и с это...
Дело пошло. А вы ведь действительно известный художник-карикатурист. Я помню прекрасно ваши карикатуры и в литературке советских времен, и бог знает где.
Ну, в советские времена просто легче назвать там, где мы не печатались. Это
да,
не только я.
И помню, что книжки такая... серии Эврика у вас были иллюстрированы. И как вы перешли вдруг? Это для вас это было вдруг веселые картинки?
Нет, не вдруг. Я к тому времени... Я разными вещами занимался. Мультфильмы делал. И в то время я как раз вел выставку Буратино на телевидении. И меня просто пригласили. Вот
то есть предмет уже был знаком?
Да, в 78-м году, в 79-м. Занимался детскими рисунками с Буратиной, вот как раз мы просто были коллеги. И это было естественно.
Я сейчас предлагаю все-таки послушать обзор журнала, который подготовила Лилия Пальвелева.
Кэроловская Алиса говорила, что хороша та книжка, в которой есть картинки и разговоры. Заметим, картинки здесь на первом месте. В строгом соответствии с этим рецептом и просуществовал все 50 лет юмористический детский журнал. В «Веселых картинках» не всегда были безупречные тексты, хотя долголетнее присутствие одного только Корнея Чуковского или, скажем, Агнии Барто дорогого стоит. Зато художники только отменные. Были среди них и те, кто всю жизнь посвятил исключительно детской иллюстрации, и те, у кого была небольшая, но элитарная взрослая аудитория, а кроме того, благодаря веселым картинкам, многомиллионная детская. В советские времена журнал был, если не единственным, то главным изданием для малышей. Став немного постарше, они превращались в читателей «Мурзилки». Что же до художников, то в юбилейном номере, посвященном 50-летию издания, где разместили лучшие работы разных лет, встретились, к примеру, давняя работа основоположника московского концептуализма Виктора Пивоварова, рядом не менее громкое имя Эдуарда Гороховского. Что называется, с молодых ногтей журнал прививал читателям хороший вкус. К слову, юбилейный выпуск был бы всем хорош, если бы не разместил буквально на каждой странице фотографии известных политиков с дежурными текстами поздравлений. Ума не приложу, зачем в компании с Нарнштейном и Чижиковым оказались Слизко, Стиславинский, Муртаза Рахимов и прочее, прочее. Ничего похожего даже в самые глухие годы застоя в «Веселых картинках» не было. Хорошо, если это случилось однажды, не дай бог тенденция. Так и до медведя-единороссов недалеко. Отчего бы ему не появиться по соседству с Самоделкиным и Буратино? Кстати, о постоянных персонажах. Из номера в номер журнал населяет постоянная восьмерка веселых человечков. Помимо парочки упомянутых, это Дюймовочка, Незнайка, Петрушка, Чиполлино, Курвинок и его папа Спейбл. Художественная ценность первоисточников несопоставима. Если сказка Андерсена – это золотая детская классика, то к произведению Джанни Родари, сочинившему, если называть вещи своими именами, революционную драму из жизни, «Дня овощей» претензий немало. Ежели героя площадного кукольного театра Петрушку знают все, то не каждый родитель сможет объяснить своему чаду, что Гурвинок и Спейбл родом из чехословацкого театра кукол, стараниями Сергея Образцова, прижившиеся на советской территории. На самом деле все это не очень важно. Главное, человечки из веселых картинок все вместе давно живут самостоятельной жизнью. Это культурный феномен, аналогов которому раз-два и обчелся. Редакции журнала «Веселые картинки» зададим три вопроса. Первый. Известно ли вам, когда сформировался состав веселых человечков, и всегда ли он был таким же, как сейчас? Второй. Ваше издание, безусловно, учитывает особенности детского восприятия. Вы пришли к этому интуитивно или с помощью педагогов и детских психологов? И, наконец, третий. Чем нынешние малыши не похожи на ваших читателей прежних десятилетий? Как это отражается на содержании журнала?
Об издании под названием «Веселые картинки» рассказала наша коллега Лиля Пальвелева.
Ну, а главный художник этого издания Сергей Тюнин сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Вопросы нашему гостю можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212. Ну что ж, и напомним, пока нет звонков, напомним вопросы Лили Пальвелевой. Известно ли вам, Сергей Петрович, когда сформировался состав «Веселых человечков» и всегда ли он был неизменным или таким же, как сейчас?
Вот когда задумывался журнал, его придумал замечательный такой художник, тоже карикатурист, Иван Максимович Семенов, еще до 20-го съезда партии. Он носился с этой идеей, и он уже придумал этого главного персонажа, веселого карандаша с носом, в виде вот такой красный, у него такой нос, как карандаш, которым резолюции подписывали. Вот. И он начал с этого персонажа, потому что действительно для такого детского журнала обязателен узнаваемый такой характер. Но потом, буквально это прям стало происходить в первый же год. Вот, ну, не в 56-м году, а в 57-м стали насыщать его, ну, решили, потому что вот надо вроде страна народной демократии, кого-то там. Но дело не в их ориентации, это коммунистической или какой-то, и не в содержании Жанни Родари. Главное, что вот эти персонажи, они обладают определенными характерами. Буратино деревянный, и это уже поле для деятельности, для его функции. Он может там что-то и плавать, и его известен по книжкам характер. Чиполлино, он отвечает за мир растений. И не важно, что он там делал в этой книжке, но он уже узнаваемый луковица. У него растут эти перья на голове, луковые, он их может пользоваться, там может...
Он их может даже сам есть.
И сам есть, и с луком, то есть яичницу, да, с луком. И выращивать что-то другое. Он выращивает кактусы так, в виде карандашей, там поливает их. Дюймовочка, она характерна тем, что она маленькая, она задает масштаб всем этим персонажам, мы сразу узнаем, какие они маленькие. Потому что как понять, какой этот веселый карандаш? Может, он 2 метра, а может быть, он там 2,5 сантиметра. А вот Дюймовочка, она задает масштаб. И они уже веселой семейкой действуют, это все оправдано.
Второй вопрос, Лили. Ваше издание, безусловно, учитывает особенности детского восприятия. Пришли вы к этому интуитивно или с помощью педагогов и детских психологов?
Вы знаете, естественно, что особенно в советское время там эти педагоги, и они и консультировали, и поправляли нас. И тогда же ведь все не так просто было. И письма трудящихся, и они анализировались, и приходили, потому что у нас ведь было 9 миллионов тираж, и представьте, какая почта это была, это просто невозможно было справиться. И на них надо было отвечать, на эти письма, и в ЦК ВКСМ все это проверяло, и психологи, в свою очередь, тоже. В общем,
какой ужас, какая сложная система.
Ну, жизнь сложная. Она и сейчас непростая, но тогда была сложнее.
Ну, сейчас кто-то вас консультирует, я имею в виду психологи
нет,
хотя бы.
Нет, вот так специально не консультируют, нет. Мы больше на обратную связь вот реагируем. И больше даже вот именно из регионов, потому что читателей больше, естественно, у нас в регионах. В Москве, потому что полно навалено книжек ярких и дорогих.
И журналов
очень много, и их могут покупать. А «Веселые картинки», в общем, один из самых дешевых журналов. И, конечно, где-то в деревне там...
А сколько он стоит, кстати?
Ну, он стоит сейчас, по-моему, во всех ларьках я вот хожу по-разному... Где-то 30 рублей там.
В общем, вот ну, относительно недорого.
Сейчас какой-нибудь сборник комиксов, там «Том и Джерри», он стоит гораздо больше.
Ну, тут очень, да, по-разному.
Трудно конкурировать. Или «Человек-паук» еще. Вот у меня 7-летний сын очень любит «Человека-паука». Я знаю, как все это выглядит.
Естественно, да.
Ну что ж, третий вопрос Лили как раз вот про детей современных. Чем современные малыши не похожи на ваших читателей прежних десятилетий? И отражается ли это на содержании? Журналы.
Сильно же изменились дети, правда?
Вы знаете, да, у нас журнал, он не то чтобы он несет какую-то информацию, поэтому какие-то технические новшества, они просто не так важны, они просто исподволь там, он может там быть с телефоном, с кем-то там, телефон раньше был такой, теперь он такой, и это не так важно. Гораздо важнее то, что это единственный журнал, который, в общем, как заточен вот на этот, на юмор. Потому что это очень важно, чтобы вот ребенок с детства не только вот какую-то дидактику воспринимал, но чтобы какие-то несоответствия видел, какие-то парадоксы. И вот он засмеялся из-за того, что вот что-то не совпадает, что-то не так.
Но юмор-то ведь тоже меняется со временем. 56-й год взять и нынешний.
Вы знаете, на самом деле, сама вот психология юмора, она не очень сильно меняется, потому что нам смешно то, что Чарли Чаплин делает на экране. Все равно смешно. А другое дело, что если вот не очень это здорово сделано, то какие-то комедии их невозможно смотреть. А то, что вот там есть какая-то изюминка вот эта, смеха.
Общечеловеческая.
Да.
Да, наверное, я неправильно выразилась просто. Меняется не юмор, меняется то, над чем смеются или не смеются, над чем не принято смеяться или наоборот.
Вот скорее да, у взрослых людей больше это меняется, наверное.
А у детей нет?
А у детей все-таки у них этот вот мир, они находятся на той стадии, когда они постигают мир. Вот узнают, как ребенок, вот он рисует, он не знает ни перспективы, ничего. Он как вот Бог на душу положил, и он все это открывает впервые. И у нас-то для такого возраста журнал, в общем-то, самых маленьких.
У вас не возникает ощущение, раз уж мы говорим о самых маленьких, что реклама, которая встречается у вас на страницах, в частности, реклама телеканала Jetix, она очень резко противоречит традициям вашего издания. Jetix весьма, опять же, я хорошо знаю его, потому что мой 7-летний сын без него жить не может. И мы дозируем этот Jetix уже как чуть что не дадим смотреть.
Абсолютно с вами согласен.
Он довольно-таки жесткий и агрессивный, а веселые картинки добрые и веселые. Дух абсолютно противоречит. Получается, вы воспитываете своих собственных нечитателей, если так можно сказать.
Наверное, так. Если бы это зависело от меня, то, конечно, я бы с самого начала, как только реклама появилась, я все время боролся. Но, говорят, надо.
Ну, деньги, наверное, да, но все же как-то жалко детей.
Жалко, конечно.
Учить на вот примерах тех...
Скажите, а в самом деле, зачем мы разместили поздравление политиков в юбилейном номере? Нужно ли это детям?
Ну, что, ну, конъюнктура, понятное дело.
Ну, тогда возникает вопрос, кто финансирует журнал?
Нет, финансирует журнал читатели.
Читатель. То есть вы существуете за счет подписки. Зачем тогда политики?
Нет, а этого существует еще аренда, там существует вот помещение, всякие вот такие вещи.
Суровые жизненные реалии.
Да, суровые жизненные реалии.
Ничего не сделаешь. Жалко, что все это касается детских журналов.
А финансируют нас только читатели.
А скажите, пожалуйста, с властью у вас никаких не возникает проблем, допустим? Вот как они замечают, не замечают, мешают, помогают?
Вот, честно говоря, они нас вообще не замечали, вот только заметили, вот когда нам 50 лет исполнилось, вот тогда стали вроде бы...
И хорошо бы, что вы
не знаю, может быть, сыграл роль то, что вот решили там напечатать эти портреты. Мне тоже это было странно, но... объяснили тоже, что без этого нельзя.
А дети-то как на это отреагируют?
А дети, я думаю, они не замечают этого просто.
Ну да.
Они это и не читали, да?
Да.
Ну что ж, в общем,
Сергей Петрович, еще вот такой к вам вопрос. Вы известнейший, что называется, взрослый карикатурист. А что же заставило вас взяться за работу в детском журнале?
Ну, вы знаете, надо подготавливать зрителей для своих карикатур. Потому что если ребенок не будет сталкиваться с юмором вот самых молодых ногтей, то он не будет понимать. Я уже и так вот замечаю, что раньше, вот когда были физики, вот в моде, они очень хорошо понимали. Вот физики лучше, чем литераторы, понимают юмор. А те, кто связан со словом, им вот лучше сказать словами. А это или надо объяснять, а вот что там такое.
Да, действительно, объяснять юмор.
Ну, я помню, в Дубне, выставки же всюду были. Вот помните, когда Высоцкий выступал во всех институтах, а нас приглашали во все эти же самые институты, чтобы с выставками.
Да, да.
И они просто чудесно понимали юмор, вот все ученые. А сейчас, похоже, с этим...
Сложнее, да?
Да, поэтому надо детей воспитывать.
У нас есть, простите, звонок. Олег из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
В самом начале этих реформ рыночных все издания оказались практически на мели. И тогда были выделены еще, по-моему, при правительстве Гайдара какие-то журналы, какие-то газеты, которые были объявлены, так сказать, национальными брендами. Ну, там вроде «Техники молодежи», «Знания и силы», по-моему, которые подлежат поддержке. А вы попали, и вообще детские журналы, в этот список?
Нет, вы знаете, мы сами себя считаем национальным брендом.
И правильно делаете.
А вот другие как-то не очень. И никакой, в общем-то, практически поддержки... Вот, может быть, сейчас вот, я не знаю, после того, как юбилей прошел, может быть, нас заметят. Вот такая надежда есть.
Сергей Петрович, кого из детских писателей, авторов журнала вы больше всего цените?
Ой, вы знаете, начиная с самого раннего, у нас же, как только в первый номер, Маршак написал просто специальные стихи на первый номер. Сергей Владимирович Михалков... Он не просто вот давал свои произведения, а он приходил, и картинки ему давали, и он быстренько-быстренько подписывал смешные стихи. Потом время изменилось, по-моему, Борис Захадер. У нас он также плотно просто работал. Ну, в общем, и Агния Барто, и были такие теплые отношения, мы к ней на день рождения ходили. В общем, у нас все время все лучшие писатели, а уж о художниках и говорить
нечего. А из нынешних, так сказать, из молодых?
Ну, нынешние, вы знаете, сейчас молодых-то как-то и не очень много. Уже молодые, там, вот Андрей Усачев, он был молодой-молодой, а сейчас вроде бы уже взрослый.
Растут вместе с читателями. Спасибо вам огромное.
Еще раз поздравляем, удачи вашему журналу.
Спасибо.
В гостях у программы «Читаем журналы» был главный художник журнала «Веселые картинки» Сергей Тюнин.
Напомню, что в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, программа «Мифы и репутации». Рассказ о Лидии Чуковской. Лидия Чуковская вчера и сегодня, к столетию со дня рождения писательницы, публициста, мемуаристки. Лидия Чуковская, дочь Корнея Ивановича, прожила очень драматическую жизнь, и об этом расскажет наш коллега Иван Толстой. Напомню, что повтор программы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Слушайте программу «Мифы и репутации» после выпуска новостей.
Наши ПДР абсолютно подконтрольны, находятся под каблуком исполнительной власти.
Применение силы по отношению к женщине хуже расизма.
Верховный суд признал, что заключенные имеют собственное достоинство и личные нужды.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они хотят у нас, у рядовых болельщиков, отнять возможность бесплатного просмотра футбольных матчей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15120 и 15130. В свободный информационный мир. Радио «Свобода».